Глава первая. Одним очень жарким августовским днем 1994 года моя жена сказала, что ей надо съездить в Дерри. Врач выписал ей рецепт, по которому она могла купить в Rite Aid ингалятор, а то совсем насморк замучил.
Сеть недорогих аптечных магазинов, принадлежащих одноименной корпорации.
Насколько я понимаю, теперь эти баллончики продаются совершенно свободно. Я уже выполнил дневную норму, отбарабанил положенное количество страниц, а потому предложил съездить за ним. Она с благодарностью отказалась, мотивировав свое решение тем, что потом хотела заскочить за рыбным филе в супермаркет. Одним выстрелом убить двух зайцев и все такое. Она послала мне воздушный поцелуй и отбыла. В следующий раз я увидел ее на экране монитора. Так нынче в Дерри опознают мертвых. Не ведут тебя подземным, выложенным зеленой плиткой коридором, под потолком которого горят флуоресцентные лампы-трубки. Не выкатывают обнаженное тело. Ты просто заходишь в комнатку с табличкой «Посторонним вход воспрещен», смотришь на экран монитора и говоришь «Да» или «Нет». Rite Aid и Shopwell отделяют от нашего дома чуть меньше мили. Там расположен торговый центр местного значения, где еще есть видеосалон, букинистический магазин «Неси слово ближнему». У них, кстати, неплохо распродаются мои старые книги, выпущенные в карманном формате. «Radio Shack» и «Фотомастерская».
Сеть магазинов, специализирующаяся на продаже бытовой электроники и товаров для радиолюбителей.
Находится торговый центр на Upmail Hill, на пересечении Уичхэм и Джексон-стрит. Она припарковала автомобиль перед Blockbuster Video,
крупнейшая в стране сеть видеосалонов, принадлежащая компании Blockbuster Entertainment.
Прошла в аптечный магазин. У аптекаря, мистера Джоя Уайзера, тогда он работал в Дерри, а теперь перебрался в Rite Aid в Бангоре, получила по рецепту ингалятор.
В аптечном магазине непосредственно аптека занимает 1-2 прилавка.
Уже на кассе прикупила маленького шоколадного мышонка с начинкой из маршмеллоу. Я нашел мышонка позже, в ее сумочке. Развернул и съел, сидя у кухонного стола, куда вывалил содержимое ее красной сумки, которую она обычно носила на плече. Все равно, что принял причастие. А когда во рту и горле остался только привкус шоколада, у меня из глаз хлынули слезы. Я сидел, склонившись над ее салфетками, косметикой, ключами, и плакал, закрыв лицо руками, как ребенок. Ингалятор лежал в белом фирменном пакете Rite Aid. Он стоил $12.18. В пакете лежала еще одна покупка стоимостью $22.50. Я долго смотрел на эту покупку, видел ее, но не понимал, каким образом она могла попасть в пакет Rite Aid. Меня удивила эта покупка, более того, потрясла. Но мысль о том, что Джоанна Арлин Нунен могла вести другую жизнь, о которой я ничего не знал, не пришла мне в голову. Во всяком случае, в тот момент. Расплатившись, Джо направилась к двери, вышла в яркий солнечный день, сменила обычные очки на солнцезащитные, как рекомендовал ей врач. Едва выступила из-под навеса. Здесь я, возможно, что-то и выдумываю, это профессионально, знаете ли, но совсем чуть-чуть, невелика разница, сколько шагов отделяло ее от аптеки, 2, 3 или 4. Как раздался препротивнейший скрип намертво схваченных тормозами колес по асфальту. Звук этот означал, что столкновение или уже произошло, или до контакта металл-металл оставались доли секунды. На этот раз столкновение таки произошло. Авария типичная для этого X-образного перекрестка. Не проходило и недели, чтобы на нем не поцеловались машины. Toyota модели 1989 года выезжала со стоянки торгового центра, поворачивая налево, на Джексон-стрит. За рулем сидела миссис Эстер Эстерлинг, проживающая в Барретс-Орчардсе. Ехала она с подругой, миссис Ирен Дорси, также из Барретс-Орчардса. Последняя заглядывала в видеосалон, но не смогла подобрать ничего интересного. «Сплошное насилие», — пожаловалась она Эстер. Обе женщины давно уже овдовели. Эстер не могла не заметить оранжевый грузовичок Департамента общественных работ, хотя заявила, что в глаза его не видела, и полиции, и репортерам, и мне, когда я беседовал с ней 2 месяца спустя. Я более чем уверен, что она просто не посмотрела по сторонам, выезжая со стоянки. Как бывало, говаривала моя мать, тоже вдова, у стариков 2 наиболее распространенные болезни — артрит и забывчивость. Их вины в этом нет никакой. За рулем грузовичка, принадлежащего Департаменту общественных работ, сидел Уильям Фрейкер из Олд-Кейпа. Незадолго до дня смерти моей жены ему исполнилось 38 лет. Ехал он без рубашки, мечтая о холодном душе и холодном пиве. А может, наоборот, о холодном пиве и холодном душе. Он и еще 3 мужчин 8 часов лопатили асфальт на Харрис-авеню, неподалеку от аэропорта. Жаркая работа в жаркий день, и Билл Фрейкер признал, что ехал он чуть быстрее положенного, может, со скоростью 40 миль в час, хотя на знаке ограничения скорости стояла цифра 30. Ему не терпелось добраться до гаража, сдать грузовичок и сесть за руль собственного F-150, оборудованного кондиционером. Опять же, тормозная система грузовичка, пусть прошедшего техосмотр, оставляла желать лучшего. Фрейкер ударил по тормозам, как только увидел Тойоту, выруливающую прямо перед ним на основную дорогу. Ударил и по клаксону, но быстрота его реакции уже ничего не могла изменить. Он услышал скрип шин грузовичка и Тойоты. Эстер наконец-то заметила нависшую над ней опасность, и в самое последнее мгновение Фрейкер увидел ее лицо. «Пожалуй, для меня это самое ужасное воспоминание», — признался он мне, когда мы сидели на его крыльце и пили пиво. Уже в октябре, солнце еще согревало лица, но мы оба надели свитера. «Вы же знаете, как высоко расположено сиденье на этой модели грузовиков». Я кивнул. «Так вот, она подняла голову, вытаращилась на меня, и солнце било ей прямо в глаза. Помнится, подумал: «Господи, если я не смогу остановиться, она сейчас разобьется, как фарфоровая статуэтка». Но на самом деле старики куда крепче молодых. Тут они многим могут дать фору. Посмотрите, как все обернулось. Обе старушки до сих пор живы, а ваша жена...» Тут он замолчал, густо покраснев, словно мальчуган на школьном дворе, которого осмеяли девчонки, увидев, что у него не застегнута ширинка. Комичное, конечно, зрелище, но я не позволил себе даже улыбнуться, чтобы окончательно не смущать его. «Мистер Нунан, извините, пожалуйста, язык у меня ну просто без костей». «Все нормально», — заверил я его. «Во всяком случае, худшее я уже пережил». В этом я, конечно, солгал, но зато мы вернулись к интересующей меня теме. «Короче, мы столкнулись. Заскрежетало железо, прогнулась дверца со стороны водителя Тойоты, зазвенело разбитое стекло. Меня швырнуло на рулевое колесо с такой силой, что я потом с неделю не мог глубоко вздохнуть. И здесь вот образовался здоровенный синяк». Он указал на грудь пониже ключицы. «Крепко приложился головой к ветровому стеклу. Но оно не разбилось, а я отделался лишь шишкой. Кровь не потекла, даже голова не болела. Моя жена говорит, все потому, что у меня очень крепкий череп. Я увидел, что женщину, сидевшую за рулем Тойоты, бросила в зазор между передними сиденьями. Когда наши автомобили наконец остановились, сцепившись посреди мостовой, я вылез из кабины посмотреть, сильно ли досталось старушкам. Честно говоря, я думал, что они обе уже мертвы. Но они не только не умерли, но даже не потеряли сознание. Хотя миссис Эстерлинг сломала 3 ребра и вывихнула бедро. Миссис Дорси, она сидела на пассажирском сиденье, а удар пришелся на водительскую половину. Отделалась легким сотрясением мозга. Ее ударило головой о боковое стекло. Моя жена, Джоанна Арлин, родом из города Морлена, штат Массачусетс, лицезрела все это, стоя у аптеки. Сумка висела у нее на плече, пакет с покупками она держала в руке. Как и Билл Фрейкер, она, должно быть, подумала, что сидящие в Тойоте погибли или получили серьезные увечья. В застывшем жарком воздухе скрежет столкновения прогремел, как выстрел из гаубицы. Да еще зазвенело бьющееся стекло. Автомобили застыли посреди Джексон-стрит. Грязный оранжевый грузовичок навис над светло-синей Тойотой, как воинственный родитель над проштрафившимся ребенком. Джоанна побежала через автостоянку к шоссе, как и многие другие. Одна из них, мисс Джилл Данбери, в момент столкновения разглядывала витрины Радио Шека. Вроде бы она помнила, как пробегала мимо Джоанны. Во всяком случае, в голове у нее отложилось, что она пробегала мимо женщины в желтых слаксах. К тому времени миссис Эстерлинг уже кричала, что ей очень больно, им обеим очень больно, и когда же, наконец, помогут ей и ее подруге Ирен. Пробежав полстоянки, моя жена упала неподалеку от газетных автоматов. Сумка осталась у нее на плече, а пакет выскользнул из руки, и из него наполовину вывалился ингалятор. Вторая покупка так и осталась в пакете. Никто не заметил женщину, лежащую на асфальте рядом с газетными автоматами. В центре внимания, естественно, оказались столкнувшиеся автомобили, кричащие женщины, лужи, вытекшие из радиатора грузовичка смеси воды и антифриза. «Это бензин!» — крикнул приемщик фотолаборатории всем, кто хотел его слушать. «Это бензин! Будьте осторожны, друзья, как бы он ни взорвался!» Я полагаю, один или двое спешащих на помощь старушкам даже перепрыгнули через мою жену, полагая, что та просто лишилась чувств. Учитывая, что в тот день температура на солнцепёке зашкалила за 40, нельзя счесть подобное предположение алогичным. Десятка-два прохожих уже столпились на месте аварии, еще с десяток спешили от Стоффорд-парк, где проходил бейсбольный матч. Как я представляю себе, в эти минуты говорились все те слова, которые обычно произносятся в подобных ситуациях. Все суетились. Кто-то просунул руку сквозь разбитое стекло водительской дверцы, чтобы ободряюще пожать дрожащую старческую руку Эстер. Люди тут же расступились перед Джоем Уайзером, белый халат стал для него волшебным пропуском. Издалека донесся, нарастая с каждой секундой, вой сирены скорой помощи. Все это время моя жена лежала незамеченной на автостоянке, с сумкой через плечо, в которой так и остался нераспечатанным шоколадный мышонок с начинкой из маршмеллоу и белым пакетом, отлетевшим на несколько дюймов от ее вытянутой руки. Обратил на нее внимание Джой Уайзер, спешивший в аптечный магазин, чтобы сделать компресс на голову Ирен Дорси. Он узнал мою жену, хотя та и лежала лицом вниз. Узнал по рыжеватым волосам, белой блузе и желтым слаксам. Узнал, потому что не прошло и четверти часа, как он обслужил ее. «Миссис Нунан!» — позвал он, напрочь забыв о компрессе для пребывавшей в шоке, но явно избежавшей серьезной травмы Ирен Дорси. «Миссис Нунан, с вами все в порядке?» Он уже знал. Я более чем уверен, что знал, но, возможно, я и ошибаюсь, что положительного ответа ему не услышать. Он перевернул ее на спину 2 руками, и то ему пришлось присесть и поднапрячься. Сверху яростно светило солнце, снизу жарил асфальт. После смерти человек, как известно, становится тяжелее. На ее лице краснели пятна. На опознании я ясно видел их на экране монитора. Уже хотел спросить у судебного медика, что это за пятна, но внезапно понял, что и так все знаю. Август, раскаленный асфальт. Элементарно, Ватсон. Моя жена, упав, получила ожог. Уайзер поднялся, увидел подъехавшую машину скорой помощи и побежал к ней. Протолкался сквозь толпу и схватил одного из санитаров, вылезших из кабины. «Там женщина!» — Уайзер указал на автостоянку. «Парень, у нас тут две женщины, да еще и мужчина!» Санитар попытался вырваться, но Уайзер держал его крепко. «О них пока можно забыть. В общем, они легко отделались, а вот женщине совсем плохо». Женщина умерла, и я готов спорить, что у Уайзера не осталось в этом ни малейших сомнений, но он умел отличить главное от второстепенного. Отдадим ему должное. Короче, он убедил прибывшую медицинскую бригаду последовать за ним, несмотря на крики Эстер Эстерлинг и недовольный ропот толпы. Когда они подошли к моей жене, врач скорой полностью подтвердил предположение Уайзера.
«Господи!» — вырвалось у санитара. «Что с ней случилось?»
«Скорее всего, сердце», — предположил врач. «Она переволновалась, вот сердце и не выдержало». Но Джоанну подвело не сердце. Вскрытие показало аневризму, с которой она жила неизвестно сколько лет, может и 5. А вот когда она побежала через автостоянку, истонченный сосуд не выдержал и лопнул, как воздушный шарик, заливая кровью жизненно важные мозговые центры. «Смерть, возможно, не была мгновенной», — сказал мне помощник патолога-анатома. «Но наступило очень быстро. И Джоанна не страдала. Перед ее глазами все почернело, ощущения и мысли исчезли еще прежде, чем тело коснулось асфальта».
«Могу я вам чем-нибудь помочь, мистер Нунен?»
Помощник патолога-анатома тактично отвлек меня от застывшего лица и закрытых глаз на экране монитора.
«Есть у вас вопросы? Я отвечу на них, если сумею».
«Только один». Я коротко рассказал ему о том предмете, что она купила в аптеке перед самой смертью. И задал вопрос. Дни до похорон и сами похороны я помню смутно. Яркое воспоминание осталось только одно. Я сижу на кухне, ем шоколадного мышонка Джо и плачу. Плачу главным образом от того, что знаю. Скоро от вкуса шоколада не останется и следа. Плакал я и еще один раз, через несколько дней после того, как Джоанну зарыли в землю. Об этом я вам коротко расскажу. Меня порадовал приезд родственников Джо, а особенно прибытие ее старшего брата, Фрэнка. Именно Фрэнк Арлин, 50-летний, краснощекий, с брюшком, шапкой черных волос, неподвластных седине, все и организовывал, даже подцапался с владельцем похоронного бюро.
«Я не могу в это поверить», — честно признался я ему после похорон, когда мы сидели за столиком в баре и пили пиво.
«Он пытался содрать с тебя лишнее, Майки. Я ненавижу людей, готовых нажиться на чужом горе».
Он сунул руку в карман, достал носовой платок, вытер щеки. Трагедия не сломила его. Она не сломила никого из Арлинов, во всяком случае, в моем присутствии они держались молодцом, но из глаз Фрэнка постоянно текли слезы, словно его замучил конъюнктивит. Из 6 детей Арлинов Джо была младшей и единственной девочкой. Старшие братья пушинки с нее сдували. Подозреваю, если бы они усмотрели в ее смерти хоть талику моей вины, меня бы разорвали в клочья. Но в сложившейся ситуации любовь и заботу они перенесли на меня, оградили от мира надежным щитом. Наверное, я смог бы пережить случившееся и без них, хотя и не знаю, как бы мне это удалось. Не забывайте, мне тогда было 36. Обычно в таком возрасте жену не хоронят, особенно если она двумя годами моложе. О смерти в 36 как-то не думается.
«Если какого-то парня хватают за руку, когда он пытается украсть магнитолу из твоего автомобиля, этот поступок называют кражей, и его сажают в тюрьму».
Арлины приехали из Массачусетса, и в голосе Фрэнка я слышал молденский выговор. Они немного акают, эти массачусетцы.
«Если тот же парень пытается урвать с потрясенного утратой мужа 4500 долларов за гроб, красная цена которому 3000, это называется бизнесом, и его просят выступить на ланче в Rotary Club».
Местное отделение общественной организации Rotary International, объединяющей представителей деловых кругов.
«Жадюга, черт бы его побрал. Но я с ним разобрался, верно?»
«Да, более чем».
«Ты в порядке, Майки?»
«Да».
«Честно?»
«Слушай, откуда мне знать?» Тут я сорвался на крик, и несколько человек, сидящих за соседними столиками, повернулись к нам. «Она была беременна!» Его лицо окаменело.
«Что?»
Я уже говорил чуть ли не шепотом.
«Беременна! 6 или 7 недель, согласно... Ну, ты понимаешь, вскрытие показало. Ты не знал? Она тебе ничего не говорила?» «Нет. Господи, да нет же!»
Но по его лицу ясно читалось, что-то она ему договорила.
«Я знал, что вы пытались, но это ж естественно. Она сказала, что у тебя уменьшенное количество сперматозоидов, поэтому на это требуется чуть больше времени, но доктор думает, что у вас рано или поздно...»
Он замолчал, уставившись на свои руки.
«Они могут это определить? Они проверили?»
«Могут определить. И проверили. Я не знаю, положено это проверять в подобных случаях или нет. Я попросил».
«Почему?»
«Потому что перед смертью она купила не только ингалятор от насморка. Она также приобрела набор тестов для определения беременности».
«А ты об этом даже не догадывался?»
Я покачал головой. Он потянулся через стол, сжал мне плечо.
«Она хотела убедиться, что ошибки нет. Ты это понимаешь, не так ли?»
«Но она-то сказала, что поехала за ингалятором и рыбным филе, чтобы все выглядело как обычно. Женщина, отправляющаяся за покупками. Мы 8 лет пытались зачать ребенка, но она и виду не подавала, будто произошло что-то из ряда вон».
«Конечно», — я похлопал Фрэнка по руке. «Конечно, дружище. Я понимаю».
Именно Арлины во главе с Фрэнком взяли на себя практически все хлопоты, связанные с похоронами Джоанны. Мне, как писателю, поручили некролог. Мой брат приехал из Виргинии вместе с моими матерью и теткой. Ему позволили заносить в специальную книгу фамилии тех, кто приходил попрощаться с Джоанной. Моя мать... К 66 годам она полностью выжила из ума, хотя врачи отказывались признать у нее болезнь Альцгеймера. Жила в Мемфисе со своей сестрой, 2 годами моложе и сохранившейся немногим лучше, чем она сама. Им доверили резать торт на поминках. Всем остальным занимались Арлины. Они определяли часы прощания спокойной, они расписали до мелочей церемонию похорон. Фрэнк и Виктор, второй по старшинству, произнесли короткие речи. Папенька Джо предложил помолиться о душе дочери. И, наконец, Пит Бридлав, подросток, который летом выкашивал нашу лужайку, а зимой сгребал с дорожек снег, вышиб у всех слезу, спев «Буду восхвалять Господа», псалом, который, по уверениям Фрэнка, Джоанна девочкой любила больше других. Как Фрэнку удалось найти Пита и убедить его спеть псалом, осталось для меня загадкой. Мы выдержали все. И прощание с усопшей днем и вечером во вторник, и поминальную службу в среду утром, и короткую молитву могилы на кладбище Фэллоун. Я помню, какая стояла жара, как одиноко мне было без Джо, как я жалел о том, что не купил новые туфли. Джо наверняка выговорила бы мне за те, что я надел, если б не умерла. Потом я переговорил с моим братом Сидом, считая, что мы должны что-то предпринять в отношении матери и тети Фрэнсин, пока они обе окончательно не перешли из реального мира в сумеречную зону.
Автор использует название телевизионного фантастического сериала о людях, которые, оставаясь на Земле, оказываются в мире, отличном от нашего.
Они слишком молоды, чтобы отправлять их в дом престарелых. И что думает по этому поводу Сид? Он высказал какое-то предложение, но будь я проклят, если вспомню, какое именно. В этот же день, только позже, Сидди, наша мама и тетя загрузились во взятый на прокат автомобиль, чтобы вернуться в Бостон. Там они собирались переночевать, а утром уехать экспрессом южный полумесяц. Мой брат ничего не имеет против того, чтобы сопровождать старушек, но категорически отказывается летать самолетом, даже если билеты оплачиваю я. Он говорит, что в небе нет обочины, куда можно свернуть, если сломается двигатель. На следующий день в большинстве своем отбыли и арлины. Солнце жарило немилосердно, плывя по затянутому белой дымкой небу. Они стояли перед нашим домом, теперь уже моим домом, когда к тротуару подкатили три такси. Все долго прощались со мной и друг с другом. Фрэнк задержался еще на день. Мы набрали за домом большой букет. Настоящие цветы, какие любила Джо, а не те, что выращивают в теплицах. Их запах ассоциируется со смертью и органной музыкой. И сунули их в две большие банки из-под кофе, которые я отыскал в кладовой. Потом пошли на кладбище и положили цветы на могилу. Постояли под палящим солнцем. «Я всегда в ней души не чаял», — голос Фрэнка дрогнул. «Мы в молодости заботились о Джо. И Джо никто не докучал, уверяю тебя. Если кто-то из парней пытался, мы быстро вправляли ему мозги».
Джо рассказывал мне всякие истории.
«Хорошие?»
«Да, очень хорошие.
Мне будет так недоставать ее».
«Мне тоже». «Фрэнк», — я запнулся. «Послушай, я знаю, что из всех братьев ты был ее любимчиком. Она не звонила тебе, чтобы сказать, что не пришли месячные или что по утрам ее мутит. Можешь мне сказать, я злиться не стану».
«Но она не звонила, клянусь Господом. Ее мутило по утрам».
«Я не замечал». Так оно и было. Я ничего не замечал. Разумеется, я писал книгу, а в такие периоды я впадаю в транс. Но она прекрасно знала, когда я в трансе, а когда нет. И легко могла вернуть меня в реальный мир, если б захотела. Так почему не возвращала? Почему держала в секрете хорошие новости? Хотела убедиться, что ошибки нет, а потом сказать. Вроде бы логично, но очень уж не похоже на Джо.
«Мальчик или девочка?» — спросил Фрэнк.
«Девочка. Мы даже выбрали имена для наших первенцев. Мальчика бы назвали Эндрю, а девочку — Киа. Киа Джейн».
Фрэнк, который развелся 6 лет назад и теперь жил один,
остановился у меня.
«Я тревожусь из-за тебя, Майки», — признался он мне, когда мы ехали домой. «У тебя слишком мало родственников, которые могли бы поддержать тебя в такие минуты, а те, что есть, живут далеко».
«Я выкарабкаюсь», — он кивнул.
«Мы все так говорим, не так ли?»
«Мы?»
«Мужчины. Я выкарабкаюсь. А если нет, то постараюсь, чтобы никто об этом не узнал».
Он смотрел на меня. По щекам все катились слезы. В большой загорелой руке он держал носовой платок.
«Если ты почувствуешь, что выкарабкаться не удается, Майки, и тебе не захочется звонить брату, а я видел, как ты на него смотрел, позволь мне стать твоим братом. Если не ради себя, то ради Джо».
«Хорошо». Я с благодарностью принял его предложение, хотя и знал, что никогда им не воспользуюсь. Я не обращаюсь к людям за помощью. Не потому, что меня так воспитали. Во всяком случае, мне кажется, что причина не в воспитании. Просто такой уж у меня характер. Джоанна как-то заметила, что случись мне тонуть в озере «Темный след», где у нас летний коттедж, я бы молча пошел ко дну в 50 футах от пляжа, но не стал бы звать на помощь. И дело не в том, что мне чужды любовь и добрые чувства. Я могу отдавать и то, и другое, могу и получать. И боль я ощущаю, как все. Мне, как и любому другому, нужна ласка. Но я не могу ответить «нет», если кто-то спрашивает меня «ты в порядке?». Я не могу попросить о помощи. Пару часов спустя Фрэнк отбыл в южную часть штата. Когда он открыл дверцу автомобиля, у меня на мгновение улучшилось настроение. Я увидел, что он слушает кассету с моей книгой. Он обнял меня, а потом удивил, поцеловав в губы.
«Если появится желание поговорить, звони. Если захочешь побыть с близким человеком, сразу же приезжай».
Я кивнул.
«И будь осторожен».
Вот этого я не понял. От жары и горя у меня возникло ощущение, что в последние дни я даже и не живу, и все происходящее со мной — сон. Но эта фраза меня проняла.
«А чего мне, собственно, опасаться?»
«Не знаю», — ответил он. «Не знаю, Майки».
Он сел за руль. Такой огромный мужик втиснулся в такой крохотный автомобильчик и отбыл. Солнце как раз покатилось к горизонту. Вы знаете, как выглядит солнце в конце жаркого августовского дня. Оранжевое и какое-то сплющенное, словно невидимая рука придавливает его сверху, и оно вот-вот лопнет, как опившийся кровью комар, расплескав содержимое своего желудка по всему горизонту. На востоке, где небо уже потемнело, погромыхивал гром. Но дождь в ту ночь так и не пошел. Лишь темнота окутала город, как толстое, жаркое одеяло. Тем не менее, я включил компьютер и поработал сейчас. Насколько мне помнится, писалось хорошо. А если даже и нет, вы не хуже меня знаете, что работа позволяет коротать время. Второй приступ слез случился у меня через 3 или 4 дня после похорон. Ощущение, что я по-прежнему сплю, не проходило. Я ходил, разговаривал, отвечал на телефонные звонки, работал над книгой, которую к моменту смерти Джо закончил процентов на 80. Но мне постоянно казалось, что происходит все это не со мной, что я — это не я, а настоящий я наблюдает за всем со стороны, послав вместо себя двойника. Денис Бридлав, мать Пита, предложила в один из дней на следующей неделе привести двух своих подруг и прибраться в большом доме, в котором я жил теперь один, одинокая горошина, позабытая в банке. Она сказала, что генеральная уборка обойдется мне в 100 долларов на троих,
и добавила, что без этого никак нельзя. После смерти обязательно надо прибраться, даже если человек умер и не в доме. Я ответил, что мысль неплохая, но сказал, что заплачу каждой женщине по $100 за 6 часов работы. То есть закончить уборку они должны за 6 часов, а то, что они не успеют сделать в отпущенное время, останется на следующий раз.
«Мистер Нунан, это слишком много!» — запротестовала Денис.
«Может, много, а может и нет, но я плачу именно столько. Беретесь за уборку?» Она ответила, что они берутся. «Конечно, берутся». В итоге, в вечер, предшествующий их приходу, я провел предуборочную инспекцию дома. Наверное, я хотел, чтобы женщины, двух я совершенно не знал, не нашли ничего лишнего. К примеру, шелковых трусиков Джоанны, засунутых за подушку дивана.
«Что-то мы очень часто занимаемся этим на диване, Майк», — как-то сказала она мне. «Ты заметил?»
Или пустых банок из-под пива под креслом на крыльце. А может, туалетную бумагу в унитазе, которую забыли спустить в канализацию. По правде говоря, я не могу сказать, что именно я искал. Помните, я же жил как во сне, и ясность мысли обретал лишь когда дело касалось концовки романа. Психопат-убийца завлек мою героиню на крышу многоэтажки с твердым намерением столкнуть ее вниз. Или изготовленного фирмой Норко теста на беременность, который Джо купила в день смерти. «Ингалятор от насморка», — сказала она. «Рыбное филе на ужин», — сказала она. И в ее глазах я не заметил ничего такого, что заставило бы меня заглянуть в них второй раз. Завершая инспекцию, я заглянул под нашу кровать и нашел книгу на стороне Джо. Она только-только умерла, но если в доме где-то и собирается пыль, так это в подкроватном королевстве. Светло-серый налет, который я увидел на глянцевой обложке, достав книгу, напомнил мне о лице и руках, лежащей в гробу Джоанны. Джо в подземном царстве. В гробу тоже пыльно. Скорее всего, нет, но... Я отогнал эту мысль. Она прикинулась, будто уходит, но весь день пыталась вновь пробраться мне в голову, словно белый медведь Толстого. Джоанна и я — выпускники университета штата Мэн. Оба защищали диплом по англоязычной литературе. Как и многие другие, мы влюбились в сладкозвучный голос Шекспира и обожали цинизм горожан Тилбюри, который сумел донести до нас Эдвин Арлингтон Робинсон.
Американский поэт, лирика которого отличается психологической напряженностью и поэтикой намека.
Однако вместе нас свел не поэт и эссеист, а Сомерсет Моэм, пожилой писатель-драматург с сердцем романтика и лицом, на котором отчетливо читалось презрение к роду человеческому, хотя практически на всех фотографиях между лицом и объективом вставала пелена сигаретного дыма. Поэтому я не удивился, обнаружив под кроватью «Луну и грош». Роман этот я прочел в юношестве, причем не один раз, а дважды, естественно, отождествляя себя с Чарльзом Стриклендом. Но в Южные моря я хотел отправиться, чтобы писать книги, а не рисовать. Вместо закладки она воспользовалась игральной картой, бог знает из какой колоды. Открывая книгу, я вспомнил слова, сказанные ею на заре нашего знакомства. Случилось это на семинаре «Английская литература 20-го столетия», наверное, в 1980 году. Джоанна Арлин училась тогда на втором курсе, я — на последнем, а на английскую литературу 20-го столетия ходил потому, что в тот последний для меня семестр у меня появилось свободное время.
«Через 100 лет, — заявила она на семинаре, — литературных критиков середины 20 века заклеймят позором за то, что они обласкали Лоуренса и пренебрегли Моэмом.
Слова эти вызвали доброжелательный смех. Все студенты знали, что «Женщины в любви» — одна из лучших книг, когда-либо написанных. Я не засмеялся. Влюбился.
Лоуренс Дэвид Герберт, английский писатель. В России более известен другой его роман «Любовник леди Чаттерли».
Игральная карта лежала между страницами 102 и 103. Дирк Струве только что узнал, что его жена уходит к Стрикленду, так назвал Моэм Поля Гогена. Рассказчик, повествование ведется от первого лица, пытается поддержать Струве. «Мой дорогой друг, ну что ты так печалишься? Она вернется». «Тебе-то легко так говорить», — бросил я комнате, теперь принадлежащей мне одному. Я перевернул страницу и прочитал. Оскорбительное спокойствие Стрикленда лишило Струве остатков самообладания. В слепой ярости, не осознавая, что делает, он бросился на Стрикленда. Тот не ожидал нападения и пошатнулся, но силы ему хватало, даже после тяжелой болезни. Поэтому мгновением спустя Струве неожиданно для себя оказался на полу. «Смешное вы человечко», — молвил Стрикленд. И тут до меня дошло, что Джо никогда не перевернет страницу и не узнает, что Стрикленд назвал исполненного праведным гневом Струве смешным человечишкой. В этот момент истины, который мне не забыть никогда, как можно, то были едва ли не худшие мгновения моей жизни. Я понял, что это не ошибка, которую можно исправить, и не кошмарный сон, от которого можно пробудиться. Джоанна мертва. Горе отняло у меня последние силы. Мы плачем глазами, другого не дано, но в тот вечер я почувствовал, что плачет все мое тело, каждая его пора. Я сидел на краю кровати, держа в руке карманное издание романа Сомерсета Моэма «Луна и грош», и рыдал навзрыд. Потом я, конечно, понял, что ревел не без причины. Несмотря на труп, который я опознал на цветном экране монитора с высокой разрешающей способностью, несмотря на похороны и тенорок Пита Бридлава, спевшего любимый псалом Джоанны, несмотря на короткую службу у могилы и брошенную на гроб землю, я не верил в случившееся. А вот книжки карманного формата, выпущенные издательством «Пенгуин», удалось преуспеть там, где потерпел неудачу серый гроб. Она доказала, что Джоанна мертва. «Смешной вы человечишка», — молвил Стрикленд. Я откинулся на кровать, закрыл лицо руками и плачем загнал себя в сон, как делают дети, когда им очень плохо. И мне тут же приснился кошмар. В нем я проснулся, увидел, что книга «Луна и грош» по-прежнему лежит рядом со мной на покрывале, и решил положить ее туда, где нашел, то есть под кровать. Вы знаете, как перемешиваются во сне реальность и фантазии. Логика в них, что часы Дали, которые становятся такими податливыми. Их можно развесить по веткам, как половики. Я вернул игральную карту на прежнее место, между страницами 102 и 103. Окончательно и бесповоротно убрал указательный палец со строчки «Смешной вы человечишка», — молвил Стрикленд. Перекатился на другую половину кровати, опустил голову, перевесившись через край, чтобы положить книгу именно на то место, с которого я ее и поднял. Джо лежала среди катышков пыли. Паутинка свесилась с кроватной пружины и ласкала ей щеку, словно перышко. Рыжеватые волосы потеряли привычный блеск, но глаза, черные, живые, злобно горели на бледном, как полотно, лице. А когда она заговорила, я понял, что смерть лишила ее рассудка.
«Дай ее сюда!» — прошипела она. «Это мой пылесос!» и выхватила у меня книгу, прежде чем я успел протянуть к ней руку. На мгновение наши пальцы соприкоснулись. Ее были холоднее льда. Она раскрыла книгу, игральная карта вывалилась, и положила ее себе на лицо. А когда Джо скрестила руки на груди и застыла, я понял, что надето на ней то самое синее платье, в котором мы ее похоронили. Она вышла из могилы, чтобы спрятаться под нашей кроватью.
Я проснулся со сдавленным криком, дернулся так, что едва не свалился на пол. Спал я недолго, слезы еще не успели высохнуть, а веки щипало. Такое бывает после того, как поплачешь. Сон был очень уж яркий, поэтому я таки заглянул под кровать, в полной уверенности, что она там и лежит, накрыв лицо книгой, что она протянет руку, чтобы коснуться меня ледяными пальцами. Но, разумеется, никого под кроватью я не обнаружил. Сон есть сон. Тем не менее, спать я улегся на диване в своем кабинете. И правильно сделал, потому что в ту ночь кошмары меня не мучили. И мне удалось хорошо выспаться.